Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы. Интервью». Вот главные темы нашей программы. Совет Безопасности ООН сегодня рассматривает предложение о создании международного трибунала, призванного найти виновных в авиакатастрофе, случившейся год назад в небе над Донбассом. Суд в Костроме решает вопрос об аресте руководителя предвыборного штаба партии «Парнас» Алексея Пивоварова. Власти Китая вернули заграничный паспорт художнику-диссиденту Ай Вейвею. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Совет Безопасности ООН сегодня рассматривает предложение о создании международного трибунала, призванного найти виновных в авиакатастрофе, которая случилась год назад в небе над поселком Грабово Донецкой области. Против этой идеи уже выступила Россия, обладающая в Совбезе ООН правом вето. Йоханнес Брок, член парламента Нидерландов, занимающийся международными вопросами и безопасностью, в интервью «Радио Свобода» объяснил, для чего нужен трибунал ООН.
Следственную группу по расследованию крушения MH17 вошли представители государств, которых непосредственно коснулась произошедшая год назад трагедия. Это, во-первых, страны, чьи граждане погибли над донбасским поселком Грабово, а также Украина, в небе которой случилось крушение самолета. Соединенные Штаты, как страна-производитель потерпевшего крушение Боинга, и, конечно же, Малайзия и Нидерланды, страны, потерявшие самое большое количество граждан вследствие катастроф. Представители всех этих стран с поразительной быстротой договорились о координации своих действий и в итоге предложили создать международный трибунал. Для сравнения, создание международного трибунала после авиакатастрофы в небе над Локерби заняло несколько лет. Нынешнее решение о трибунале было принято всего за 3 недели. По моему мнению, если речь идет о международной инициативе ряда стран, необходимо дать ей ход вне зависимости от критики России, господина Путина или других высокопоставленных российских представителей. Мне не кажется, что несколько стран мира должны замолчать только потому, что Россия считает создание трибунала непродуктивным. Мы, конечно, посмотрим, какие действия будет предпринимать Россия, особенно когда будет голосование по резолюции о создании международного трибунала в ООН. Ведь каждая страна несет ответственность за то, как она будет голосовать. И мы, конечно, рассчитываем, что другие страны, осознав свою ответственность, помогут нам найти виновных в ужасной трагедии, случившейся в Европе.
Обращая внимание на то, что нам сейчас известно о крушении Боинга, не кажется ли вам, что решение о создании международного трибунала, указывание на виновных, оказывает дополнительное давление на Россию?
Нам, конечно, нужно быть очень осторожными, и причины в данном случае очевидны. Все сказанное в частных разговорах или в стенах парламента не выдерживает критики, только полноценное судебное разбирательство могло бы дать настоящий ответ, кто виновен в трагедии. Когда люди говорят о доказательствах, я стараюсь не предоставлять их в устной форме, так как считаю, что любые доказательства должны выдержать проверку судом, на который не влияет общественное мнение, окончательно сложившееся, например, в нидерландском парламенте, где я работаю. Это, конечно, ограничивает как политиков, так и журналистов. Мы можем говорить, что хотим, но, в конце концов, в интересах, в первую очередь, жертв трагедии и тех, кто потерял близких, что мы доведем дело до конца. И чтобы это произошло, судебное разбирательство должно быть открытым, прозрачным, ответственным и соответствующим нормам правосудия.
Но это станет возможным только в случае, если Совет Безопасности ООН примет резолюцию о создании международного трибунала.
Конечно, и сейчас все упирается в это решение. Чтобы оно было принято, достаточно вспомнить случившееся год назад. Обратите внимание, что до сих пор не были идентифицированы тела всех погибших во время авиакатастрофы. И это наша обязанность сделать так, чтобы родные могли похоронить своих близких. До сих пор непонятно, сколько времени понадобится международным обвинителям, чтобы найти доказательства и наказать виновных в трагедии. Но мы в Нидерландах в первую очередь заинтересованы в поиски правды.
Рассказал член парламента Нидерландов Йоханнес Брок. Россия наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании трибунала по авиакатастрофе малайзийского Боинга на Украине, если документ наберет необходимые для принятия 9 голосов. Об этом на днях заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. О том, почему Россия блокирует создание международного трибунала, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза побеседовал с дипломатом Андреем Федоровым из Москвы, журналистом Софьей Корниенко из Нидерландов и аналитиком политиком Леонидом Мартынюком из Нью-Йорка.
Андрей Владимирович, как вы считаете, почему вообще возникла сама идея создать трибунал? Потому что мы так посмотрели, что не было прецедентов в истории ООН.
Ну, я думаю, что создание трибунала сегодня определяется чисто политическим моментом. Действительно, в прошлом трибуналов не было. Ни в 83-м году, когда мы сбили южнокорейский Боинг, ни позднее, когда Украина сбила Ту-154 над Черным морем и так далее. То есть это действительно трагедии, но они никогда не носили, допустим, характер геноцида. Когда создавались трибуналы ООН, там по Руанде, по Югославии бывшей и так далее и тому подобное. Сейчас это политическая инициатива, которая, в общем, конечно, продвигается прежде всего Украиной, но которая нашла, в общем, отклик у целого ряда государств, именно как средство давления на Россию. Причем самое главное, что не совсем понятно, а чем должен заниматься трибунал, поскольку расследование уже ведется целый год.
У нас на связи наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Как относится голландская общественность к идее Малайзии предложить резолюцию о создании трибунала?
Как известно, министр иностранных дел Голландии Берт Кундерс будет в Нью-Йорке говорить с высокопоставленными представителями разных стран о необходимости создания трибунала для осуждения виновных в гибели рейса MH17. В частности, он запланировал встречи с делегациями из Малайзии, Украины, Бельгии, Австралии. Также он будет разговаривать лично с Пан Ги Муном и представителем Новой Зеландии, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН. В Голландии это называют последней попыткой. Также я видела определение «отчаянное наступление». Военный термин такой. Для меня главное, чтобы мы добились правосудия от имени жертв, говорит Берт Кундерс, я цитирую. От имени жертв их семей, чтобы мы сделали все возможное для привлечения виновных к уголовной ответственности. Мы теперь обязаны это сделать. Также он добавляет, что важно это для всего международного сообщества, потому что безопасность пассажирских рейсов имеет большое значение для всех, не только для стран, которых коснулась непосредственно эта трагедия. Вот как это все комментируют в прессе? Прежде всего, даже несмотря на то, что многим кажется эта инициатива абсолютно безнадежной, потому что Россия почти уже точно, можно сказать, наложит вето, для стран, которые добиваются вот огласки этой идеи о трибунале, для них очень важно, чтобы это дошло до голосования. В Голландии комментируют так, чтобы все увидели, весь мир увидел, как именно Россия, прежде всего, противодействует общим усилиям по привлечению виновных к ответственности. И вот это на фоне еще того, что, ну, какие-то отдельные какие-то детали, например, что вот не так давно был арестован один из основных свидетелей, я имею в виду Олега Бугрова, так называемого министра обороны ЛНР в Питере, да, то есть вот каких-то вот таких вот действий, которые якобы в глазах, во всяком случае, голландцев, мешают тому, чтобы какая-то правда вышла наружу, то есть чтобы свидетели заговорили, чтобы кто-то приехал, чтобы был какой-то суд. Вот это плюс то, что Россия в одиночку будет сейчас накладывать вето или как-то мешать голосованию, чтобы это все вышло наружу. Потому что для чего этот трибунал нужен, вот я слышу, прозвучал сейчас этот вопрос, для того, чтобы у него было больше полномочий гораздо, чем у суда обычного, как, например, было в деле Локерби. Потому что если это будет трибунал, то он будет продолжением как бы Совбеза ООН, и все полномочия Совбеза ООН могут быть использованы, например, для обнаружения подозреваемых, для оказания давления на государство, чтобы те сотрудничали. Потому что мы уже сейчас видим, как я уже упомянула, что тех людей, которые фигурировали в прослушках телефонных, их куда-то прячут, их убирают. Они не видны уже.
Теперь у нас на связи Леонид Мартынюк, который совместно с Борисом Немцовым создал фильм расследования о гибели Боинга. Леонид, как вот общественность Соединенных Штатов расценивает поведение российской делегации? Некоторые воспринимают, что она расписывается в собственном, так сказать, что на воре и шапка горит, говоря русской пословицей. Вам слово.
Это в России считают, что Соединенные Штаты, они только думают о России, строят козни. И на самом деле Россия попадает в новостные выпуски только когда происходит что-то очень важное, какая-нибудь большая трагедия, вроде катастрофы Боинга. И поэтому сказать, что есть какая-то общая позиция у граждан и там масс-медиа по поводу того, что Россия отказывается от, точнее так, хочет наложить вето на проведение трибунала по сбитому Боингу, что это однозначно означает, что Россия виновата. Такой общей позиции нет. Есть общая позиция, что любое преступление должно быть расследовано и должен быть проведен суд. Потому что так происходит всегда в случае преступления. территории Соединенных Штатов. Поэтому американцы логически рассуждают, что если международное преступление совершено, его тоже необходимо расследовать, должен быть трибунал. Если этому препятствует, то это препятствие должно быть снято тем или иным образом. Но в данном случае это Генеральная Ассамблея может снять это препятствие и обойти вето России.
Андрей Владимирович, как вы считаете, чувствуется ли, может быть, здесь вообще разочарование Кремля в международных органах юстиции, вот в Гаагском трибунале арбитражи по экономическим спорам, в Страсбургском суде, где вот Россия последние суды проигрывает. И сейчас она уже заранее понимает, что и трибунал тоже ей не выгоден.
Ну, здесь, конечно, отправной точкой надо брать международный, так сказать, трибунал по бывшей Югославии. Вот оттуда идут корни нашего неприятия подобных структур, прежде всего.
А почему? Там же судят и боснийских, сербов.
Все равно, так сказать, в самом начале мы исходили из того и говорили о том, что это предвзято, что основной упор делается на виновных сербов и так далее и тому подобное. Вопрос сегодня совершенно в другом. Вопрос в том, что любое такое создание любого трибунала, да, оно автоматически в данной именно ситуации означает, ну, негативный подход к России, так уж будем честно говорить, да? С другой стороны, ведь мы исходим из того, что расследование-то идет. Расследование еще не закончено. Пока данных о расследовании объективных нет. Вот, поэтому о чем создавать трибунал? Трибунал что? Что судьи будут заслушивать там, я не знаю, там, какого-то там прапорщика украинской армии или там и что-то еще? То есть вот для чего это? Вот вопрос самый главный для России. Что для чего это делается? Потому что пока в основном видится политическая сторона этого дела, нежели вот как раз уголовная, уголовно-правовая и так далее и тому подобное.
Вопрос Софьи Корниенко. А как родственники погибших, вот голландские граждане, они удовлетворены ходом следствия? Или они как раз поддерживают идею трибунала, чтобы прекратить вот эти все спекуляции, инсинуации вокруг и политизацию этой вообще трагедии? Вам слово, Софья.
Да, расследованием все, безусловно, родственники. Ну, я, конечно, не могу за них говорить, но никаких таких заявлений в прессе о том, чтобы они были чем-то недовольны, в последнее время не появляется. Изначально, вот когда только расследование началось, и вообще было непонятно, когда будут его результаты, было не совсем ясно, что их два этих расследования, уголовное и причин крушения катастрофы, тогда появлялись, в частности, в голландской прессе, всякие разоблачительные материалы, что якобы все равно скроют, что якобы там вместе не только российские спецслужбы, но и голландские спецслужбы мешают, и что политики не хотят, чтобы все вылезло наружу. Но так как все идет сейчас, надо сказать, что довольно прозрачно. Но один отчет уже совсем скоро опубликуют, но он, как известно, не самый главный, который будет опубликован в середине октября. Он будет более техническим, и там максимум, что будет сказано, что это да, это точно был бук, и приблизительно откуда, а может быть точно откуда он был запущен. А вот в уголовном расследовании, в отчете по результатам уголовного расследования, который будет опубликован, скорее всего, в конце года, может быть, в декабре где-то, точные даты пока неизвестны, там уже будут совершенно конкретные лица указаны. И вот по его результатам уже и начнется уголовный процесс. И мне кажется, совершенно неверно говорить, кого будут судить, зачем трибунал. И то, что сейчас принимает решение о создании трибунала, не значит, что он начнется завтра, как только, так сказать, это решение будет принято на уровне ООН. Это, естественно, просто подготавливается база для того, чтобы начать этот процесс после того, как будет опубликовано уголовное расследование, естественно. Но это будет уже через несколько месяцев, потому что, в принципе, команда вот этого главного следователя нидерландского, которого зовут Вестербеке, она заявила, что вот перед тем, как они опубликуют окончательный отчет в конце этого года, они хотят также рассмотреть способы проведения этого процесса. И они сейчас не распространяются о том, какой для них способ предпочтителен, но они уже несколько раз говорили о том, что для них тоже предпочтителен какой-то вот такой международный процесс, который будет пользоваться широкой поддержкой международных структур. Хотя, в принципе, они не исключают даже процесса заочного. То есть, если ничего вообще не получится, они говорили, что даже без присутствия физического этих подозреваемых лиц процесс тоже возможен. Но это для них очень нежелательно. Все хотят как можно более открытый, прозрачный, с присутствием этих лиц и обсуждением всего открыто процесс. И поэтому его обеспечить, как я уже сказала, и обнаружение этих лиц обеспечить может, конечно, прежде всего огромная международная организация, прежде всего Совбез ООН. И недовольство тем, как сейчас идет процесс, я не вижу, тем более, что они уже многие детали огласили, и сам Вестербеке много раз и на пресс-конференции в Нидерландах, и недавно в интервью BBC рассказывал о том, как продвигается расследование, они сами очень довольны и говорят, что они не ожидали, что будет столько у них улик, и у них уже обозначена конкретная группа лиц, за которой они следят.
О том, почему Россия блокирует создание Международного трибунала ООН по расследованию гибели малазийского Боинга, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза побеседовал с дипломатом Андреем Федоровым, журналистом Софией Корниенко и аналитиком Леонидом Мартынюком. Полную версию этой программы ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Партию «Парнас» пытаются не допустить к участию в предстоящих осенью выборах. Во вторник в Костроме задержали руководителя предвыборного штаба партии Алексея Пивоварова, якобы при попытке купить персональные данные жителей города. Сегодня суд будет решать вопрос об аресте Пивоварова. Новосибирские активисты партии, которым местный избирком накануне отказал в регистрации, продолжают голодовку. В понедельник они отказались покидать здание избиркома, и их вывели оттуда полицейские и доставили в ближайшее отделение полиции. Во вторник Центральный суд Новосибирска признал главу предвыборного штаба демократической коалиции Леонида Волкова виновным в неповиновении полиции и приговорил к выплате штрафа в 1000 рублей. Волков заявил, что намерен обжаловать решение суда. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Во вторник российские СМИ сообщили, что руководитель предвыборного штаба «Парнаса» в Костроме Алексей Пивоваров был задержан в ночь с 27 на 28 июля. По информации Life News, Пивоваров пытался купить персональные данные жителей города у полицейского. Позднее в партии эту информацию опровергли, уточнив, что Пивоваров приехал в полицейский участок, чтобы проверить подлинность подписи в поддержку партийного списка. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке возглавляющий список партии в Костроме Илья Яшин. 21 июля штаб «Парнас» в Костроме завершил кампанию по сбору подписей. За список демократической коалиции было собрано более 4400 подписей, которые вскоре будут проверены и переданы в избирком. В Новосибирске активисты партии «Парнас», которым местный избирком накануне отказал в регистрации, продолжают голодовку. В понедельник они отказались покидать здание избиркома. Их вывели оттуда полицейские и доставили в ближайшее отделение полиции. Во вторник Центральный суд Новосибирска признал главу предвыборного штаба демократической коалиции Леонида Волкова виновным в неповиновении полиции и приговорил к выплате штрафа в 1000 рублей. Волков заявил, что намерен обжаловать решение суда. По версии избиркома, политическому объединению не хватило 250 подписей. Также его сотрудники нашли ошибки в подписных листах. В знак протеста активисты Леонид Волков, Егор Савин и Сергей Бойко объявили голодовку. СМИ сообщают, что глава Центра избиркома Владимир Чуров пообещал вмешаться в ситуацию, но Леонид Волков относится к этому скептически.
В Новосибирском избиркоме происходит ничего. Ну, может быть, праздничный фуршет по поводу того, что они смогли нас снять с выборов. Я уж не знаю, я нахожусь в избирательном штабе РПР «Парнас». Значит, здесь у нас продолжается наша голодовка, которую мы вчера объявили. Плюс ведется вся необходимая юридическая работа для подготовки жалобы в Центр избирком, значит, на незаконное решение областного избиркома, который тот вчера принял.
Как сообщает «Коммерсант», Владимир Чуров вроде бы дал указание разобраться с ситуацией в Новосибирске. А как вы думаете, вот это его вмешательство как-то может повлиять на развитие дальнейших событий?
Мы не хотим уповать на Владимира Чурова. Это было бы смешно. Все мы знаем, кусок какой субстанции представляет из себя Владимир Чуров. И хвалить Владимира Чурова за то, что он сказал, что я там собираюсь сделать свою работу и рассмотреть жалобу, на мой взгляд, преждевременно. Рассмотрят ее объективно, правильно по существу, тогда похвалим. У нас нет никакого приступа радости, что вот вау, старик Чуров на нас обратил внимание и нас заметил. Значит, мы работаем в своем ключе, мы готовим жалобу, направляем ее в ЦИК. ЦИК ее обязан принять к рассмотрению, в 5-дневный срок рассмотреть. Вот дальше по итогам этого рассмотрения поговорим.
До каких пор вы намерены голодать?
Наши политические требования, они же, так сказать, условия прекращения голодовки, являются очень простыми. Это либо проведение повторной проверки наших подписных листов по нормальной, актуальной, релевантной базе данных. Мы уверены, что такая проверка покажет, что все наши подписи, так сказать, ящики, и что никаких, так сказать, там подписей несуществующих лиц там нет. Либо просто другая политическая конструкция – просто признание недействительной вот этой липовой фейковой справки УФМС, на основании которой наш список был совершенно регистрации.
У вас есть на это сейчас вот время? Вообще, сколько времени еще остается до, как бы, до конца регистрации?
Мы сейчас находимся в сроках, которые определены избирательным законодательством. Мы получили решение об отказе, мы его обжалуем. Значит, а жалобы по избирательному законодательству рассматриваются в 5-дневный срок. То есть, вот, скажем, если мы сегодня жалобу направим, то не позднее воскресенья Центр избиркома ее рассмотрит. И у Центра избиркома есть все шансы нашу жалобу удовлетворить, потому что она является законной и обоснованной, отменить незаконное решение Новосибирского облсберкома, нас вернуть на выборы, мы этим будем полностью удовлетворены.
Каковы вообще задачи партии Парнас в Новосибирской области на этих выборах?
Задача партии Парнас на выборах Новосибирской области 2015 года находится в контексте задачи партии Парнас на выборах в Государственную Думу 2016 года. Мы хотим доказать нашим сторонникам, мы хотим доказать потенциальным кандидатам, которые рассматривают для себя возможность баллотироваться по спискам нашей партии, что партия пользуется поддержкой граждан не только в Москве, но и в регионах. Она может преодолевать проходной барьер, набирать много процентов. Грубо говоря, если мы в Новосибирске наберем 10%, это значит, что и в Екатеринбурге, и в Перми, и в Челябинске, и в Владивостоке точно уже 10% есть. И это значит, что точно уж мы можем 10% набрать на федеральных выборах и сформировать фракцию в Госдуме. То есть наша цель на сегодняшний день, на тех региональных выборах, в которых мы участвуем в 2015 году, это показать, что у нашей партии есть реальная поддержка, в том числе в регионах.
Это был глава предвыборного штаба Демократической коалиции в Новосибирске Леонид Волков. О перспективах участия коалиции в нынешних выборах и о голодовке ее активистов в Новосибирске говорит политолог Александр Кынев.
Действия, которые предпринимает команда Леонида Волкова, они не от хорошей жизни. Дело в том, что как сама по себе ситуация нестандартная, потому что на самом деле оппозиция совершила качественный скачок. Да? То есть после нескольких лет фактически неучастия в региональных выборах, когда, по сути дела, самоустраняясь, не влияя ни на что, представители части демократической общественности надеялись, что каким-то серьезным образом когда-нибудь что-нибудь изменится. Так вот, перейдя к активным действиям, проведя довольно креативную яркую кампанию в Новосибирске, в результате они столкнулись с ситуацией, пределу отказа от регистрации, потому что любой желающий может зайти, предпринимателя, прочитать подробный анализ тех материалов, на основании которых принято решение об отказе. Совершенно очевидно, что оно высосано из пальца, и фактически речь идет просто о подтасовке данных, когда берутся старые базы по паспортам, на иных основаниях вполне живые люди с реальными документами признаются несуществующими. Но вот подобной ситуации какого-то стандартного ответа нет на то, как поступать, потому что совершенно понятно, что в рамках тех практик, которые сформировала сама власть, она привыкла действовать, так скажем так, эта практика нарабатывалась годами. Единственный способ бороться – это придумывать некие яркие несознательные ходы, которые ставят власть в ситуацию некого нового выбора, неких новых решений и неспособности уже опираться на какие-то привычные схемы. Вот я думаю, что ситуация, соответственно, в Новосибирске и голодовка – это как раз попытка сломать привычный для власти ход событий и заставить ее действовать нестандартно, вывести ее из себя, потому что, как показывает практика, всегда, когда власть выходит за рамки некой инъекционной практики, а вести нормальную конкурентную борьбу, она по большому счету разучилась за эти годы безраздельной монополии, тогда и возникает риск публичных ошибок. На самом деле, то, что делает сейчас команда Леонида Волкова, это игра без проигрыша, потому что в результате она публично выигрывает в любом случае. И в случае отказа в регистрации она выходит моральным победителем, если он до конца будет подтвержден, потому что они провели самую яркую кампанию, намного более яркую, чем все списки, которые формально допущены. Ну и в случае допуска, я думаю, все понимают, что шансы на преодоление барьера списком Парнаса достаточно велики.
Это было мнение политолога Александра Кынева. В единый день голосования 13 сентября 2015 года в России пройдут выборы глав субъектов федерации, 10 очередных и 11 досрочных, и региональные выборы депутатов законодательных органов. Представители демократической коалиции намерены принять участие в выборах в Новосибирской, Костромской и Калужской областях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. СМИ
в социальных сетях продолжают обсуждать интервью Владимира Путина, которое он дал корреспондентам швейцарской общественной телекомпании РТС. Эта беседа, записанная после жеребьевки отборочного тура чемпионата по футболу 2018 в Петербурге, интересна не только безоговорочной поддержкой со стороны Путина президента ФИФА Йозефа Блаттера, но и тем, как президент России видит окружающий его политический мир. Вот сжато видение Путина этого мира. США – великая держава, но она начала процесс закручивания гонки вооружений и ездит по всему миру, всех, кого хочет, хватает и тащит к себе в тюрьму. Цитата. Европе следует бы проявлять большую независимость. На предположение о том, что российский президент потерял разум, Путин отвечает, что подобные предрассудки – часть политической борьбы, на которую он старается не обращать внимания. О видении мира глазами президента России мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским политическим экспертом и исследователем Высшей школы экономики Николаем Петровым.
По понятным причинам Владимир Владимирович Путин очень лично воспринимает атаку на ФИФА и на лидера организации, и рикошетом, но вполне очевидным образом под вопрос ставится и чемпионат мира в России 2018 года, и, по крайней мере, идет расследование того, как это решение было принято. Есть некая картина мира в голове у российского лидера, согласно которой суверенитетом обладают страны, суверенитетом обладают международные организации, такие как ФИФА. То, что Соединенные Штаты, по крайней мере, структуры Соединенных Штатов активно участвуют в этом скандале, воспринимается как некое нарушение правил игры и суверенности, в данном случае, и государств, и международных структур. Интервью очень прозрачно выглядит картина мира, когда есть некий новый империалист в лице Соединенных Штатов в уважении и любви к народу, которых Владимир Владимирович Путин признается в этом интервью, и есть идея многополярности и желание внести раскол и сыграть на тех трениях, которые уже есть и неизбежно появляются по самым разным причинам между европейскими, в частности, странами и Соединенными Штатами.
Что вкладывает Владимир Путин в схему своего противостояния с новым империализмом, о котором вы только что говорили, Николай? Речь идет о том, что с таким фактором он считается как с поводом для раздела мира на сферы влияния, и многополярность в таком случае, как концепция политического развития планеты по Владимиру Путину, это раздел мира на сферы влияния по образцу 19 века. Или это нечто другое?
Мне кажется, это нечто другое, и в этом смысле вот так прямо и конкретно, как это прозвучало в интервью швейцарским СМИ, идея, что Россия добивается не своей непосредственно выгоды, но выступает как бы от лица мира в целом, который должен быть заинтересован в некоем балансе сил, и это касается и противоракетной обороны, и ядерных вооруженческих сюжетов, с одной стороны, и здесь очень четко Путин это формулирует, как то, что нынешний виток связан в первую очередь с действиями Соединенных Штатов, а Россия в этом смысле выступает защитницей интересов многих других стран. То же самое проецируется и на взаимоотношения в футболе, и на вопросы суверенности там. И вот эта идея, что и в свое время в Чечне Россия боролась с угрозой терроризма, тогда она была недопонята Западом, а сегодня Запад все больше якобы приходит к пониманию и того, что Россия тогда была на передовом крае общей мировой борьбы. Сюжеты, связанные с противоракетной обороной американской и с тем, как Россия реагирует на это. Вот это, мне кажется, новая и интересная часть картинки, когда Путин объясняет действия России не узконациональным эгоизмом, не просто особым правом России и реализации ее собственного суверенитета, но и посылает месседж о том, что весь мир должен быть заинтересован в том, чтобы структура была более сбалансированной и интересы одного игрока, в данном случае Соединенных Штатов и Великобритании, которая в проброс тоже там фигурирует, не могли бы доминировать.
В этой новой структуре структуре. Что для Владимира Путина этот новый империализм, Соединенные Штаты, Британия, какие-то их еще непоименованные союзники? Европу он выводит из этой схемы, из этой формулы. Это партнеры, соперники, не союзники, враги. Что здесь точнее нужно использовать?
Это сочетание любви, это прямо сформулировано в интервью, к Соединенным Штатам и к народу Соединенных Штатов, с одной стороны, и с другой стороны, неприятие той линии поведения, которую Владимир Путин рассматривает как опасную и для России, и для всего мира со стороны Соединенных Штатов, делает Соединенные Штаты игроком. Это немножечко шизофреническая картина, в которой Соединенные Штаты выступают как партнер, но как тот партнер, которого надо время от времени осаживать и который опасен, если его жестко не ограничивать.
Как вы считаете, не лукавит ли президент России здесь? Чего ему так любить народ Соединенных Штатов неожиданно?
Я думаю, что доля лукавства есть, как и в любых внешнеполитических обращениях любого лидера, любого государства. Совершенно понятна цель. Она, как бы, с одной стороны, заключается в том, чтобы показать и миролюбие, и вынужденность тех шагов, которые предпринимает Россия, а с другой стороны, чтобы вбить клин и сыграть на самолюбие европейских стран. И Швейцария здесь не случайно, потому что вроде как и Блаттер, вроде как и ФИФА, все происходило на территории Швейцарии, и апеллировать к тому, что какие-то чужие структуры, прокуратура, организации Соединенных Штатов ведут себя на территории Швейцарии как у себя дома, это вполне логичный посыл. Но я обратил бы внимание на время, когда это появилось. Это не просто приурочено к визиту Блаттера было в Россию в связи с жеребьевкой, но в июле ФИФА должна была опубликовать результаты своего внутреннего расследования о том, насколько выполнялась процедура при определении места проведения чемпионатов мира 18 и 22 годов. И вдруг они решают, что сегодня они не будут это обнародовать, они будут ждать до сентября, а Блаттер едет в Россию. И мне кажется, что здесь все взаимосвязано, и я бы рассматривал интервью Путина и время его появления как игру на опережение и как принцип нападения лучший способ защиты, потому что понятно, что выводы и Международной комиссии, и, возможно, комиссии ФИФА о том, что некоторые нарушения все же имели место, они больно ударяют по престижу России, если не могут быть использованы для решения об отмене или о проведении чемпионата в другом месте.
Украина оказалась, мягко говоря, в тени этого интервью. Ну, с одной стороны, не спрашивали. С другой стороны, по важным темам Владимир Путин говорит даже тогда, когда его и об этом и не спрашивают. В чем причина, на ваш взгляд?
Мне кажется, что в отношении Украины сейчас наблюдается некая консервация ситуации, и в этом смысле российское руководство, мне кажется, не особенно заинтересовано в активизации дискуссий на эту тему, имея в виду то, что, в общем, мировое общественное мнение, оно гораздо более пассивно сегодня в отношении Украины. Конфликт идет, но он идет совсем не так кроваво и не так активно, как шел раньше, и в этом смысле... В смысле, не буди лихо, пока оно тихо. Кроме того, здесь Путин, хотя мы понимаем, что это отчасти такая стратегия оправдываться, обвиняя другую сторону в чем-то, он все-таки хочет занимать позицию сильную, а не позицию слабую. Он выступает до того, как выдвинуты какие-то конкретные обвинения. И в этом смысле Украина, она, наверное, неприятно бы меняла вот этот баланс.
Вы упомянули о том, что одним из мотивов действия Путина – это обида. Обида за свою страну или обида личная какая-то. Насколько сильна эта мотивация в его действиях, как вы считаете?
Универсальное качество, которое мы в разных его проявлениях наблюдаем все те годы, что мы видим Путина в качестве лидера России – это некая позиция, что правила не должны меняться, и уж в любом случае не должны меняться односторонним образом. То есть та обида, о которой сегодня можно говорить, это не обида личная, что кого-то куда-то не так посадили или не доучли чьи-то интересы, а это скорее обида за то, что Россия, играя по тем правилам, которые существовали, и в этом смысле ФИФА – это просто картинка, иллюстрация того, что какие-то правила, пусть не гласные, пусть отчасти понятия, а не юридические нормы, тем не менее Россия играла по ним и получила какой-то результат. И любую попытку пересмотра этого результата, любую попытку навязывания жестких правил, которые Россия со своей стороны не хочет принимать, считая их для себя невыгодными, Путин рассматривает как обиду. Это обида лидера, который выступает за статус-кво и который в тех изменениях, которые в мире происходят, в том числе и связанных с тем, что Россия существенно ослабела как игрок на мировой арене, усматривает покушение на место своей страны и свое собственное в общем миропорядке.
Есть ощущение, что Путин неадекватно оценивает возможности своей страны или нет?
Есть отчасти, и не случайно в интервью последний вопрос буквально так и сформулирован корреспондентом, который напоминает об оценках не совсем адекватного поведения Путина. Но мне кажется, что сегодня, когда мировой порядок меняется, и когда очень заметны все эти изменения, и незыблемость старых норм и правил, она уже давно ревизована, тактика, в которой обычно очень успешен Путин, и отсутствие какой-то жесткой стратегической линии оказывается гораздо более эффективным способом ведения дел в мировой политике. И в этом смысле, да, конечно, Россия и ее роль, в первую очередь экономическая, во вторую политическая, ослабевают, но именно поэтому Путин использует самые разные приемы, включая и тот, который мы наблюдаем в интервью, а именно апеллируют к силам, а они заметны в европейских странах, которые сами выступают изнутри уже той же Франции, той же Швейцарии, той же Великобритании, выступают с позицией восстановления полного объема национального суверенитета, с позицией антиглобалистических и антиамериканских.
С политологом Николаем Петровым беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Известному китайскому художнику-диссиденту Ай Вейвею власти Китая наконец вернули заграничный паспорт. Без этого документа и возможности покинуть страну активист жил 4 года. Паспорт был изъят во время его 80-дневного тюремного заключения, которое вызвало резонанс в мировом сообществе. Ай Вейвей был одним из проектировщиков Олимпийского стадиона в Пекине «Птичье гнездо». В 2008-м он провел расследование после сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань, когда погибло около 5000 детей, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Ай Вейвея задержали в пекинском аэропорту 3 апреля 2011 года, когда он собирался вылететь в Гонконг, откуда он мог покинуть пределы Китайской Народной Республики. Потом о его местонахождении ничего не было известно в течение нескольких дней, и жена художника обратилась в западные средства массовой информации. Только после этого китайские власти официально сообщили, что Ай Вейвей находится под следствием по делу о неких экономических преступлениях, неуплате налогов и каких-то финансовых нарушениях. Мастерскую Ай Вейвея обыскали 50 офицеров полиции. Ай Вейвей очень известная фигура в современном художественном мире, причем, может быть, в меньшей степени в Китае, чем за его пределами. Журнал Art Review поставил его в год ареста на 13-е место в списке самых влиятельных фигур современного искусства. Олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пекине строили известные швейцарские архитекторы Херцог и Демерон, и именно они пригласили Ай Вейвея. Инициатива шла со швейцарской стороны. Ай Вейвей был нанят консультантом. Но известно, что Ай Вейвей выступал потом против проведения Олимпиады в Пекине. Он даже дистанцировался от этого проекта, сказав: «Я не хочу к этому иметь отношения, я никогда не фотографируюсь на фоне этого стадиона, хотя меня об этом многократно просили». Но когда у него спросили, почему он, собственно, принял участие в проекте, он сказал: «Я люблю дизайн». Ай Вейвей вел расследования, связанные с коррупцией и нарушениями прав человека, в том числе и при подготовке подготовки к пекинским играм. Но самым резонансным было расследование, которое он предпринял после того, как при землетрясении в провинции Сычуань в 2008 году были полностью разрушены несколько школ, в этих школах погибли дети. Ай Вейвей выяснял, каким образом строились эти школы и почему они, как карточные домики, развалились при подземных толчках. Это вызвало крайнее негодование в Пекине, поскольку скандал выплеснулся за пределы Китая. Ай Вейвей устраивал одну из своих выставок в Германии и на фасаде музея укрепил несколько сот детских рюкзаков. Это был символ памяти погибших детей, тех, кто был погребен под руинами сычуаньских школ. Художник приезжал на место трагедии, и там его однажды жестоко избили полицейские. Он потом лечился в Германии. В знак протеста против халатности китайских властей Ай Вейвей отказался участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине и рассказал о результатах расследования зарубежным средствам массовой информации. В 2011 году Ай Вейвей провел в заключении почти 3 месяца, в основном в одиночной камере. Его сторонники назвали это похищением. Ай Вейвей в интервью BBC сказал, что в заключении почти сошел с ума.
Оказаться в таком положении, в положении заключенного, даже несмотря на то, что ты слышал множество историй от других заключенных, которые, правда, совершенно не похожи на твою, это все равно, что полностью отсечь твою прошлую жизнь. Ты отделен от семьи, все предметы вокруг тебя для тебя совершенно чужие. Весь твой жизненный опыт, накопленная мудрость, даже эмоции оказываются совершенно бесполезными. Ты не можешь возражать, ты не можешь общаться так, как ты привык это делать. Это очень сложный момент. Ты находишься в состоянии полной неопределенности. Ты не знаешь, как с тобой поступят. Нет ни одного человека, способного защитить тебя. Ты не можешь встретиться с адвокатом, ты не можешь позвонить семье. Ты во всем ограничен. Тебе страшно.
Позже Ай Вейвею предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и оштрафовали на 2 миллиона 400 тысяч долларов. Эту сумму диссиденту помогали собирать его друзья по всему Китаю и за рубежом. Когда начались волнения в арабском мире несколько лет назад, Ай Вейвей был одним из инициаторов демонстраций в Китае с требованием перемен, но эти демонстрации были очень быстро разогнаны и подавлены. Его имя также упоминалось среди тех, кто предпринял попытку выехать в Норвегию, участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира, находящемуся в тюрьме китайскому правозащитнику Лю Сяобо, но власти КНР не позволили Ай Вейвею это сделать. Возвращение заграничного паспорта стало довольно большой неожиданностью для Ай Вейвея, который 4 года не мог покидать пределы КНР и был вынужден свои выставки и инсталляции на Западе организовывать удаленно. Еще большей неожиданностью, по его словам, стал для него тот факт, что власти, возвращая паспорт, не выдвинули никаких условий. Ай Вейвей собирается первым делом посетить Германию, где живет его сын.
Рассказывал Андрей Шароградский. И в завершение нашей программы новости культуры. В Вологде во время археологических раскопок найдена первая для этого города берестяная грамота. Ее возраст около 700 лет. Обретение маленького свитка березовой коры стало научной сенсацией по многим основаниям. На сегодняшний день это самый древний из известных письменных памятников Вологодчины. Кроме того, теперь расширена география бытования древнерусских берестяных грамот. Найденный документ самый северо-восточный и самый северный, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вологодская берестяная грамота – это 4 строчки текста, который уже расшифрован ведущими в области науки берестологии лингвистами Андреем Залезняком и Алексеем Гиппиусом. Грамота оказалась сугубо деловым документом, и речь в нем идет о денежных расчетах между несколькими людьми. Вот ее текст. «Яков к тебе. Остафий послал с тобой ему рубль. Самылу – рубль. Не мне рубля, не мне протора». Самыл – это, по всей видимости, Самуил, а проторы – расходы, убытки. Каждое лето, в каждый археологический сезон число берестяных грамот прирастает. Сейчас в городах России, Украины и Белоруссии их найдено уже более 1000. Таковы свойства березовой коры, что, как правило, нацарапанные письмена скручены в свитки, разворачивают их по особой технологии. Слово вологодскому художнику-реставратору высшей категории Светлане Буршневой.
В том, что ее удалось достаточно быстро и без потерь развернуть, заслуга многих. В первую очередь, с сами условия нахождения грамоты, она оказалась лежащей в какой-то старой канавке, в какой-то ложбине, которая, вероятно, сразу же заполнилась водой и уже никогда не высыхала. Поэтому грамота сразу же оказалась во влажных условиях, лишенная доступа воздуха, благодаря чему она и сохранилась.
То есть процесса гниения не было?
Да, процессы гниения были купированы сразу же, как только грамота попала в землю. Вторая заслуга – это заслуга археологов. Они очень грамотно с ней поступили, они не дали ей высохнуть. В тот же день она поступила к нам в реставрацию. Буквально через 2 часа она была уже у нас в мастерской. Вот это вот я хотела бы особо отметить. Если бы грамота высохла, сразу же не уверена, что нам удалось бы без потери ее раскрыть. В любом случае это было бы намного сложнее, и процесс занял бы гораздо больше времени. Третий фактор – это вот просто невероятная удача. В этот день у нас в мастерской гостила коллега из Свердловского областного краеведческого музея из Екатеринбурга, Карачарова Ирина Анатольевна, реставратор первой категории, который как раз специализируется на бересте. Невероятное совпадение, в которое обычно не верят, именно потому что они слишком невероятны. Она приготовила раствор пластифицирующий и в горячем, почти кипящем растворе, окуная грамоту несколько раз в раствор, ее медленно-медленно разворачивали, давая время привыкнуть к новому состоянию, постепенно-постепенно развернули и сразу же положили под пресс. Этот раствор был сделан, чтобы придать большей пластичности бересте. Дальнейшие процедуры – уже расправлять грамоту, также окуная в пластифицирующий раствор, выдерживать ее между 2 стекол под прессом. Это мы проделали в течение 1 дня. По большому счету, основные реставрационные работы на этом завершились. И дальше очень важно ее высушить в правильном режиме. Потому что при слишком быстром высыхании начнутся процессы растрескивания, коробления грамоты, и изображение может исчезнуть. При слишком медленном высыхании могут начаться процессы гниения. Это уже делаю я. Сейчас грамота под контролем у нас в мастерской, сохнет под наблюдением. Я думаю, около месяца этот процесс займет. Потом мы ее смонтируем между 2 стекол и уже в таком виде передадим в музей.
Принято какое-то решение? Она будет выставлена в основной экспозиции?
Или... Обязательно. Как сказал директор музея, грамота займет почетное место в экспозиции Вологодского краеведческого музея.
Вам уже в руки попадали тексты не на бересте, а на каких-то других материалах, которые касались тоже не торжественной, не церковной, а обыденной жизни вологжан того времени?
Среди археологических материалов, с которыми я работаю, вообще не было никаких текстов. Это впервые. По поводу надписи, ее прочитали еще не полностью. Несколько ключевых букв не смогли расшифровать. Все буквы читаемы, и то, что не смогли расшифровать, это именно из-за того, что приходится работать с фотографией. Для чтения сама грамота пока недоступна.
То есть ее еще изучать и изучать?
Да, это пока первые выводы, первое прочтение.
Вологодский археолог Игорь Кукушкин, который руководит работами на том раскопе, где найдена берестяная грамота, уже давно говорил, что рано или поздно это может случиться.
То, что она могла быть найдена, об этом говорили объективные обстоятельства. Первое, Вологда – древний русский город, который занимал одну из ключевых позиций на северо-востоке Руси в 13-15 веках. Второе, археологические находки, которые свидетельствовали о том, что в Вологде могли быть найдены берестяные грамоты, уже были совершены. Это писало, инструмент для писания на бересте. То есть металлические стерженьки заостренные, которые процарапывали буквы на бересте. Их в Вологде было найдено до этого года уже 3. Раз инструмент найден, значит, естественно, где-то должны быть и берестяные грамоты. Но их раньше у нас не было. Все-таки у нас слой культурный не такой, как, например, в Новгороде. Он не такой влажный, органика сохраняется похуже. Поэтому грамот ранее не находили. Но все-таки есть участки, где органические материалы, кожа, в том числе береста, сохраняются достаточно хорошо. Я об этом знал. Все это мне давало основания утверждать, что рано или поздно в Вологде мы берестяные грамоты найдем.
У вас какое впечатление было, когда только обнаружили этот свиток?
Быть может, я вас немножечко удивлю. Я это достаточно спокойно воспринял. Когда девочки нашли, вы, наверное, ожидали от меня услышать, что у меня сердце в пятки ушло. На самом деле нет. Как-то я был немножечко готов к этим находкам. Я был готов к тому, что такого рода находки могут быть на данном участке, потому что как раз на данном участке я знал, что есть влажный культурный слой. Поэтому, когда мне ее показали, какого-то эмоционального всплеска я не испытал. Хотя, конечно, я испытал радость серьезную такую, но в то же время, как бы так, по-деловому. Хотя человек я несколько эмоциональный.
Вы не стали разворачивать грамоту, а не было искушения посмотреть, что там внутри?
Конечно, искушение было, но, взяв грамоту в руки на ощупь, я чувствую, что она не обладала той степенью влажности, чтобы полностью раскрыться. То есть просто-напросто я бы ее сломал. Если бы я ее сломал, то, возможно, часть бы букв было бы невозможно прочитать. Они действительно очень красивые, небольшие по размерам. Поэтому искушение было, но я удержался от этого, потому что знал, что это нельзя делать. Я почти четверть века веду археологические работы и представляю, что делать с органическими материалами.
Что это за место, где ее нашли? Что там было в то время, которым датируется грамота?
Это так называемая ленивая площадка. Ленивая она названа потому, что в древнерусском языке ленивкой обзывали место, которым обозначали возвышенность посреди болота. То есть это возвышенность на берегу реки Вологда, ленивая площадка. В 13-14 веке, к которым относится грамота, здесь располагались жилища горожан, возможно, ремесленные мастерские. Во всяком случае, ряд находок, которые мы нашли на этом участке ранее, свидетельствуют об этом. Это первое. Однако во второй половине 15 века, после того, как Вологда перешла под власть Московского княжества, а до этого она была волостью Новгородской, здесь воздвигается Московская крепость при Иване III. Буквально вот на этом участке, который мы сейчас исследовали, располагался земляной вал с деревянными конструкциями в своем основании, ров. Так что и градостроительная история этого участка неоднозначна, она очень интересна. А что касается времени грамоты, то есть конец 13-го, начало 14-го, то это был жилой квартал, возможно, торгово-ремесленный квартал средневековой Вологды.
Действительно, содержание грамоты говорит о такой обыденной хозяйственной деловой жизни.
Именно деловой, торговой, да-да-да. Упоминается рубль, одно из первых упоминаний нынешней российской валюты. Потому что до этого ведь у нас бытовали различного рода, например, гривны. А рубль, он впервые упоминается как раз только в конце 13-го, начале 14 веков. Первое упоминание в письменных источниках. И он упоминается в нашей грамоте. Она будет еще одним свидетельством начала активного хождения этой валюты.
Там еще несколько имен в тексте грамоты. О чем они вам говорят?
Пока что персонифицировать эти имена мы не можем. Это классические древнерусские имена. После ряда исследований, лингвистических исследований, сверхимен, быть может, мы их даже, этих людей, встретим и в других источниках. Но для того, чтобы это выяснить, конечно, нужна еще большая кропотливая работа. Раскопки у меня еще продолжаются, поэтому вся обработка и научные исследования – это еще впереди.
В этот период, 13-14 век, Вологда была крупным городом, она была заметна?
Да, не нужно забывать, что после нашествия Батыя, 1-3 13 века, многие города Северо-Восточной Руси и Южной Руси, они фактически остались опустошенными. Часть населения уходит на северо-восток. Новгород, новгородские волости, в том числе Вологду, так называемое монголо-татарское нашествие, оно не затронуло. И Вологда переживает в это время рассвет. Мы это фиксируем по представительным находкам украшений, крестиков, различных предметов личного благочестия. Если до середины 13 века у нас материальная культура носила рядовой характер, то после как раз разорения Батыем Северо-Восточной и Южной Руси Вологда на фоне других городов становится крупным, важным, не просто, скажем так, административным центром, но и военно-политическим центром, потому что именно с Вологды начинается активное освоение Поморья и начало освоения Сибири.
Говорит Игорь Кукушкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. На этом программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.